Так, у нас сегодня два псалма, вот, они коротенькие, и они друг с другом связаны, 96-й, 97-й, примерно так же, как 94-й, 95-й, тут как бы опять первый псалом, это как бы само откровение, а 92-й псалом, уже 97-й, это уже такой песнь восторга, такая уже, сама по себе. Оба псалма, если вот посмотреть их суть, как бы, как я уже говорил, каждый вот псалом, он, возможно, все вот эти псалмы с 92 по 99, они все вокруг одного видения, только с разной стороны пытаются осмыслить то откровение, которое получил автор псалма. И вот в этих двух псалмах, а? Вот, ну я думаю, что они все похожи, их сразу выделили, что они похожи. То есть, вот, то есть возможно, их кто-то обрабатывал, осмыслял, но вот зерно, я думаю, это Моисеева. Вот, да, да, вот эти псалмы, их называют псалмы воцарения. Вот. 96-й, да, и 97-й. Два псалма. Так вот, эти два псалма, 96-й и 97-й, посвящены суду Божьему. Но в совершенно необычном ракурсе. Вот. Я не побоюсь вам сказать, что такое суд Божий. Вообще до конца непонятно. Даже богословы не выяснили суть этого. Вот. Существуют прямо противоположные мнения, которые, в общем-то, до сих пор гуляют в головах, в том числе и православных. И от этого зависит даже тот образ жизни, который ведет верующий, из этого понимания, что такое суд Божий. И, соответственно, в общем-то, все Евангелие, оно, то есть посмотреть его стержневую идею, он посвящен размышлению суда. Понимаете, что, в общем, я вижу какое-то нечестие. Я говорю, да покарай тебя Господь. Ну, допустим, да, или говорю, когда же Бог осудит, или когда Он накажет этих нечестивцев. То есть мы призываем суды Божии. Бывает такая ситуация, мы с кем-то поссорились, я знаю, что я прав. И ну, так все повернуто, что я не могу доказать свою правду. Я говорю, ладно, я оставляю это на суд Божий. Да? То есть мы как бы оставляем ситуацию, подвешиваем ее, говорим, ладно, или там сказать, на страшном суде встретимся. Вот.
И там
решится наш, так сказать, спор. Да. То есть, в общем-то, ну, по крайней мере, верующие активно апеллируют к Божьему суду. Ну, Лермонтов, помните, да?
Сказать, это...
Да. На перстнике разврата.
Да.
То есть это как бы такое утешение для многих несчастных, обиженных, которые не могут добиться справедливости на этой земле. Вот. Но иногда это принимает агрессивные формы, ну, допустим, какой-то воинство верующий идет покарать нечестивых, там, язычников, так сказать, это. И он говорит, да, мы исполняем суд Божий. Даже в самом Библии это Господь говорит, я, говорит, за ваше нечестие попускаю народы, так сказать, это, взять и, так сказать, вас как-то смирить, покорить. Вот, и так далее. Ну вот если мы так вот маленько поверхностно эту тему затронем, что такое как, то есть как бы три такое восприятие суда Божия. Где-то они связаны, где-то они даже, может быть, противоположны. Понимаете, тут сразу возникает противоречие. Бог – это любовь, Бог – это милость. О каком, может быть, суде идти речь, если Бог, то есть, ну, в принципе, Бог должен всех простить, по-хорошему.
Если человек покаялся, уже не кается как-то.
Ну да.
Не хочет к Богу идти как-то.
Сволочь.
А если у него в голове, да. Если он язычник, как Господь?
Ну да, как он, но он же любовь, что ну да, но, ну, он младенец, да, ну тупой человек, ограниченный, не понимает. Да, и как сказать, ну неужели Бог не найдет оправдания для, так сказать, для, ну даже для какого-то, так сказать, это. На другой стороне, всех начать оправдывать, Да, можно убийцу оправдать. Да. Ну, хочешь человека убить, вот, ну что теперь поделаешь? Да? Или изнасиловать, ну, там, такая у него, проблема такая у него. Ему легче становится от этого. Вот. И вообще непонятно тогда, как это, как добрый Бог может кого-то вообще, так сказать, это вечные муки, знаете ли. Это не просто там 20 лет за решеткой. Это вообще на все время. Вот. И это, конечно, как сказать, ставит в тупик человека. Есть несколько выходов. То есть, в принципе, можно зафиксировать, что, в принципе, можно сказать, что суд Божий, он не совсем суд в нашем понимании. Вот как, значит, мы привыкли.
Пережив, наверное, не понять.
А? Не пережив суда Божьего?
Да, не пережив Божьего суда. Ты же не можешь представить, как он будет на самом деле.
Да кому-то все равно батюшку показывал, наверное, Господь.
Ну вот автор псалма показывал, я поэтому и завел эту тему, то есть вот ему показал. Только вот если вы так псалмы прочитаете, вообще ничего не понятно. Вот. Что он ему показал? То есть, в принципе, если сказать судьи двух псалмов, то автор псалма говорит: «Господи, слава тебе, что будет суд». То есть, если мы так вот посмотрим, то праведник призывает суд. Он говорит: «Судите. Господи, когда, почему ты не судишь? Суди». Вот. Но это странно, потому что, как сказать, ну, нет человека без греха. Кто-то где-то постоянно накосячит. То есть, в принципе, для человека нормально избегать суда. Вот. А здесь идет призыв к суду. То есть праведник ждет суда, он хочет суда, ожидает суда.
Это для себя туда, праведника, а для других.
Сейчас мучили во все времена.
Кого мучили?
Праведника.
Ну, то есть он же праведник. Праведник тот, кто считает себя грешным. Понимаете? Мы уже про это говорили с вами. Вот. И он требует суда, так он не оправдается тогда, если он хоть Господь сказал, хоть маленький грех, человек не исполнил заповедь, хоть малейшую, значит, он все не исполнит. Даже в помыслах. Вот. То есть это все, он достоин, так сказать. А Бог справедлив, если вы не исполнили, почему он должен какое-то снисхождение. Есть несколько таких выходов из этого парадокса бессудного суда Божия, или как любовь всепрощающая может судить. Первый выход такой, что, значит, Бог на самом деле не судит. То есть Бог оставляет человека с тем, что он сам выбрал. Вот. То есть человек, он хочет жить с бесами, хочет жить с грехом. Вот. И Бог его оставляет в этом мире, который он выбрал. И это самое страшное наказание, которое, в общем-то, ну, можно придумать. Да. Получается, что человек остается на попечении. То есть, поскольку добровольность воли Бог не отменяет, то есть, человек выбирает ад, мы не можем его добровольно, значит, это
в рай послать.
Да.
Ну, если он не понимает.
Я сегодня не понимаю, да. Есть такой, знаете, такой этот, не знаю, анекдот или притча такая. Один, ну, старичок бедный был, он такой одинокий, у него была собачка. Вот. Он очень любил, у него никто не заботился об этой собачке, только он. И вот они с этой собачкой жили, и он помер сначала, потом собачка с тоски, значит, померла на нем прямо. Вот, и они, значит, поднимаются на небе вместе с собачкой, вот, идут, вот, подходят они к краю, вот, а там большими буквами объявление: с собаками, да, путь, собаками, путь в рай запрещен. Ну, в церкви же нельзя с собаками, еще в рай с собаками, да, поперлись, вот, вот. Ну, и апостол, ну, это, говорит, ну, вот так вот все это. Он стоит: бросай собаку, заходи в рай, вот. Он говорит: ну, как же я тебя брошу, я тебя не могу бросить, пойдем вместе ад. Вот. И он взял собачку, и пошли они по тропинке. И встречает апостол Петр и говорит: заходи, тут калиточка, в рай заходи. Он говорит: а как же это? Да это, говорит, вход в ад был. Вот тот бросает друзей, вот тот рай недостоин. Вот. То есть это. Вот. И пошел это. Но это не значит, что надо в церковь с собачками ходить. Сейчас наслушаетесь, он скажет: батюшка благословил.
Он же не в церковь пришел. Батюшка,
можно чуть-чуть?
Да.
Это сейчас прям такая такая история, что одна женщина, у нее собачка была, она все хотела, чтобы собачку причастить.
Ну да, знаю.
Знаете, это, да, вот да, это, да, а священник говорит, а ваша собачка-то исповедовалась, нет, только после исповеди причастия.
Ну да, есть такое. Здесь более жесткий вариант. Вот, пришел этот богатый человек, говорит, покрестите мне собачку. Да собачку нельзя крестить. Вот. Вот. Он говорит, ну я, говорит, заплачу. Он там, ну тогда да, конечно, сказал, собачку тоже крестить можно. Вот, да. Вот, то есть вариант такой, да, то есть суд, как бы Бог остается в стороне, вот, он просто...
Покажет, как
он просто правильно. Выбор человека не может нарушить. Вот. И если человек выбирает, значит, себе преисподнюю. Но фактически суда нету, получается. То есть тут как бы сам Бог не судит, он просто оставляет все на выбор человека.
Ну покажет вот. Все. Как каждый человек увидит себя.
Ну это уже второй вариант.
Вот. А почему у нас только глухо все закрыто у людей?
Глухо что?
Ну
да, ну хороший.
Я думаю, все равно же там Господь ни разу не показывает, в общем.
И какой ответ? Почему глухо все?
Почему так не прошибаем?
Почему не прошибаем?
Потому что там такие люди уже, там, не знаю, может, проклятые потом уже. Как-то там.
То есть, ну, ты сейчас про других людей же говоришь, понимаешь? Не про себя же это, понимаешь?
Вот. Так безнадежно.
Да, то есть мы не знаем сердца других, вот, прошибаем там или не прошибаем. Вот. То есть мы опять же, да, то есть мы смотрим, говорит, вот это так не себя ведет, или так себя не ведет. То есть мы, да, то есть вообще, так скажем, да, опять же, если такой лейтмотив Евангелия, говорит, не судите, не судимы будете. Да? То есть мы не знаем критерий, почему, в чем опасность человека такого. Приговор ему, то есть мы не знаем начальных условий, ни сердца его, то есть если человек слабенький, вот с него спросится меньше, меньше дано, меньше спросится, то есть человек может поднять только килограмм, он поднял 2 килограмма, другой может поднять 100, он поднял 90, и который поднял 90, осудится, а который поднял 2, пойдет в рай, то есть мы вот эти, для нас скрытые силы человека, вот. А мы же, конечно, человек мерилом всегда берет самого себя. Вот. И подносит, поэтому, ну что, он не может, что ли, что они, так сказать. Те же, так сказать, там, беженцы, да, что они пережили, мы не знаем. Вот.
Да,
кормите вы их, так сказать, да хоть всю жизнь кормите. Они уже заслужили, так сказать. Поэтому человек, да, они начинают роптать, они говорят, мы там это. Поэтому, кто отдал други, жизнь за други свои, как бы, ну, так сказать, это становится, да. Да, поэтому, конечно, тут вот такая возникает проблема оценки, вот, в общем-то, которая всегда для нас скрыта. Мы даже себя не можем оценивать, на самом деле, не то, что других. Вот, насколько мы, так сказать, это. Поэтому...
Так как говорится, да, мы видим, как человек грешит, но мы не видим, как он кается.
Да, совершенно верно. Более того, ну это известно в святоотеческой литературе, что поскольку подобное видит подобное, если мы увидели грешащего человека, это мы увидели его своим грехом, скрытым внутри нас. Вот. Если нас другой раздражает своим грехом, значит у нас он вообще активировался, этот грех. Вот. То есть святой всех видит безгрешными, только себя видит грешным. То есть он, и это реальность. То есть он просто, знаете, у человека есть добрая половина, злая половина, то есть там все, и тьма, и свет. Можно смотреть на злую и действительно в человеке накопать что угодно, только захоти. А можно искать доброе в нем. Вот, и, соответственно, как бы оправдывать человека.
Тоже можно как бы ошибиться, что если ну, вот, ну, тебе все ну, хорошие все. А ну, я слышала, ваши люди уже ну, не мне отличает там, добра от тьмы. Ну, как бы,
ну, а получается такой какой-нибудь любвеобильный старец, которого разводят по-всякому, сказать, он для всех добренький, вот, а на самом деле...
Сказать, расстается, ну,
ну, ну да, вообще,
сказать... ну да, все хорошие, всех любить, и говорят, ну, туда заборешься. Да не заборешь, тебя отведет вовремя. Ну, если Господь как-то...
Вот. Ну да, возникает вопрос. То есть, в принципе, вот, допустим, дилемма педагога, да, он заходит к детишкам, которым надо любить, вот, начинает любить, детишки садятся на шею, они перестают учиться, они разбегаются от него во все стороны, потом его же в этом обвиняют, вот, то есть добренький учитель превращается, так сказать, в того, кто уничтожил жизнь этих детей, потому что они совершенно не, так сказать, неуправляемые становятся. То же самое добрая мама, которая потакает своему ребеночку, и это все превращается, так сказать. Ну и наоборот, да, пришел учитель, всех построил, всех, так сказать, это, чтобы там и прекратил их жизнь вообще. То есть они превратились в роботов, которые боятся пикнуть. Они ненавидят этого учителя, вот. И когда он отворачивается, они ему рожат корчи, вот, пуляют в него бумажками, и ничего не остается у них после того, быстрее покинуть это заведение, от этого страшного человека убежать. Вот. Поэтому тут, как видите, как мысль мечется туда-сюда. Вторая, как бы, такая тема, что действительно человек, ну, Бог оставляет не на бесов, не на грехи, а просто сама природа, когда, ну вот, как бы мы действительно когда про святых говорим, Бог, когда является святому, и на фоне вот этого благости Божией открывается в святом, он видит, кто он на самом деле. Вот говорит, почему человек там не прошибаем? Потому что внутри нас смерть, внутри нас грех, то есть мы удобосклонны к греху, то есть у нас семя тли внутри нас самих. Мы его, конечно, любой человек его прячет от самого себя. В каждом, да. И в каждом святом, и, так сказать, это, и в патриархе, и, так сказать, только Христос был безгрешен. Все остальные грешны. Вот. И никакая должность. Вот. И Богородица был грех. Вот. Но Дух Святый, он так предварил, так сказать, что он, грех, начало греха — это помыслы. Вот. Вот у Христа даже помыслов не было, потому что у него природа свята. А Богородицы помыслы были греховные, но Дух Святый не давал им развиваться. Вот. То есть они оставались на... Вот. И святые отцы говорят, что в принципе мы от помыслов никогда не спасемся греховных. Вот. И мы за них отвечать не будем, если наша воля не будет участвовать в их развитии. То есть у нас проскочила греховная мысль, а мы ее раз захватили внутрь себя и начали ее думать. Да. Мы начали ее думать, начали развивать. Ну, допустим, даже там какой-нибудь негодяй попался, мы вот как бы ему там... Там мы говорим, Господи, осуди его, накажи его. А потом думаем, а как его Бог будет наказывать? Вот. Как он будет на сковородке корчиться там.
Продолжение пошло, если ты поймалась,
совершенно верно.
В гнев, потом ты уже...
Совершенно верно, да. А потом ты уже топор взял и начал вершить суд.
Так это правда, и ты.
Ну, то есть как бы...
Ну, а как вот, чтобы эти помыслы утопить-то?
Ну, будь Богородицей.
То есть, батюшка, если помысел проскочил, и даже если ты немножко там начал об этом думать, а потом спохватился,
да.
Господи, не мое отрекание,
да.
То уже ничего,
да.
Будет,
да? Ну да, ну если ты уже покаялся, да, если ты уже захватил своим умом, да, начал уже думать.
То есть как бы отделил от себя,
да? Да, да. Вот когда начинаешь, допустим, кто-то тебя обидел, ты начинаешь с этим человеком спорить. Ты составил образ этого человека, и его там, ну, внутри себя, самого себя. Вот. Ты не можешь уже после драть кулаками не машет, он же уехал. А ну, человек с ним спорит внутри. Он создал его образ, и там около шматит, как я ему так скажу, так скажу, так скажу. Вот, он его, так сказать, это. Вот. Вот, так сказать, он его, над ним там издевается, над этим, так сказать, человеком. Вот. То есть это уже, конечно, развитие идет, так сказать, это...
Не отмел,
да, сказать. То есть...
А в данном случае здесь как, только любовью можно погасить?
Ну, не надо спорить, да, сказать, это. Ты можешь отдать Богу, да, вот, действительно, да, Господи, суди его, так сказать. Нет. Но мы-то не знаем, может, он зашел, уже покаялся. Он-то уже покаялся, а мы продолжаем, так сказать, его.
Осолить это все.
Да. Или, как знаете, притчу...
А ты ее оставляй, то на берегу оставь, с собой идти не
можешь. Да, вот, девушка знает. Знаете, да, эту притчу? Да. Два монаха шли, и красивая...
Один послушный, да, один монах.
Да неважно, два монаха. Вот. И красивая девушка. Один взял девушку и на руках перенес ее.
Через ручей.
Через ручей, да. А тот искусился, вот что он там.
Вот. Как же
да.
Монах
прикоснулся, да, к да. Это самое. А потом он говорит, я ее оставил на берегу, ты до сих пор несешь ее. Ну да, а ему завидно было, он бы сам это хотел принести на самом деле. Ну вот.
Но бывает, что и победить трудно помыслу, батюшка.
Вся, весь смысл христианской жизни – борьба с помыслами. Все, все мучения от помыслов. Помысел – фундамент греха. Помысел – это основа нашего падения. Вот. Вся, так сказать, это, поэтому вся аскетическая жизнь, монашеская жизнь, его сердцевина – это борьба с помыслами. То есть это внутренняя брань, значит, вот это невидимое, так называемое. Вот. Все остальное уже поздно. Когда мы, когда помысел, помысел, он в нас растет, как некоторое семя. Вот. Он, так сказать, враг. Да. Святцы называли помыслы непосеянная трава. Они как сорняки. Вот. Я вам говорил, уже у нас был кандидат наук по этому агронауке. Вот. Он сказал, если все сорняки каждый год выдирать полностью, вот вы каждое утро вышли и до последнего корешка будете выбирать, перепахивать, то семян в земле на 80 лет. То есть вам нужно каждый день 80 лет все выдергивать. Вот. Без учета того, что новые прилетят, естественно. Вот, то есть полностью изолировать это все. И тогда вы можете на 81 год
отдохнуть.
То же самое, то есть мы, в нас зло посеяно, оно растет само, его не надо сеять. А вот добрые, так сказать, помыслы приходится выращивать, как сказать, садовник. Поэтому, конечно, если мы будем невнимательны к своему саду, то сперва это просто, так сказать, крапивка, потом она в рост человека, потом уже дерево вырастет, уже трактором не вытащишь. То мы закоренеем в этих грехах, вот, и, в общем-то, это уже приходится в спецбригаду. Вот. А покаяние – это вырывание.
Вот. Прополка.
Да, прополка. Вот, так сказать. И чем глубже укоренился, так сказать, помысел, вот он,
сложнее.
Да, чем сложнее. Он как помысел растет, причем он растет внутри нас. Сперва он как бы, он вообще в подсознательном нашем мире, и мы его не видим, не слушаем. Когда он потом прорастает в нас, еще даже в виде мысли, она уже, мы уже, она обретает слово какое-то. Уже, скажем, я хочу то-то.
Сила.
Вот, да. Там появляется сила. Потом уже захватывает визуальный канал, у нас картинка начинает разворачиваться, что я хочу. Ну, допустим, пост, у меня уже, так сказать, сперва что-то охота вкусненькая. Вот. Вот. Потом, ага, я хочу котлету. Потом котлета уже начинает летать перед нами. Вот. Мы про нее начинаем думать. Вот. Потом, потом она полностью захватывает волю, и мы уже прёмся в магазин, в пост. Уже оглядываемся, не видели нас кто. Вот. Вот я в пост свиную котлету покупаю и говорю продавцу, это я собаки. Он говорит, да мне не важно, кому, кушайте, да. Мне уже неудобно. Вот. Хочется оправдаться. Понимаешь, что это? А потом я не хочу, плачу, а мне руки засовывают в рот эту колбасу, я ее ем. Вот. И ну что же я делал? Потом я сожрал и отчаяние. Это следующее, так сказать,
опять,
я опять, я сделал. Сказать. Все так вот, вот так он прокручивается. И снова, и следующий. Вот. Это хоть алкоголь, хоть табак, хоть наркотик, хоть колбаса, хоть что,
Власть.
Хоть гнев, да, то есть человек в чем-то, так сказать, когда да, оказывается, они все имеют одинаковую структуру, да. Вот. То есть это вот такой вот.
Ну, мне кажется, Вачка, это уже неплохо, когда вот ты уже в этой борьбе.
Чем раньше ты, да, чем раньше ты помысел поймаешь, тем легче борьба. Вот. Потом человек ведет внутренний диалог внутри самого себя с помыслом. То есть помысел он уже обретает волю. Бывает, человек отодрался на уровне воли, у него прям воля разделилась. Половина говорит, иди делай, это как бы и не он уже. Ты мышь, и он, кто разберет. Другая половина, не пойду делать. Вот идет борьба. Вот, это очень сложно. Вот. И потом чуть переборол, и все, человек бежит, он уже. То есть, если человек уже развернул конфетку, в рот положил, его уже туда никто не выковырит. Он палец откусит и так далее.
Можно выковырить.
А?
Можно выковырить. Но трудно.
Да.
Вкус уже почувствует.
Ну, можно, да, в принципе, сказать, а потом будешь плакать над ней. Вот это. Думать, да. Ну, да, все возможно. Но, в принципе, когда воля уже захвачена помыслом, уже невозможно. То есть еще на уровне, вот когда половина воли, тогда еще возможно борьба. Да, да, вот в этом, да. Одна рука, другая.
Когда он сжигался, уже тем более.
Да. Вот.
Но это вот насчет, так сказать, самого вот этого внедрения помыслов. Но я говорю, что в принципе святые, почему им легко, когда они встречаются с Богом, с природой Божьей, ну, в виде благодати, естественно, вот, то, соответственно, они видят, в каком они реальном положении, то есть в свете благодати открывается вот эта вот падшая природа самого человека. И он видит, что он действительно грешнее всех. Что это не то, что он там, мы можем думать сколько угодно, что я грешный человек, но нам от этого легче не станет. Это просто ну, мыслительная какая-то. Это. Да, а когда сердце открывается, глубина сердечная, и там это как реальность открывается, это, конечно, очень тяжелое. Не каждый человек может это, в общем-то, выдержать. И тогда человек начинает судить самого себя. Но в чем проблема? Почему Господь не открывает грехи человеку? Потому что человек просто, он реально может свихнуться. Он, да, он может в уныние впасть, потому что ну, оно внутри нас.
Не каждый может выдержать.
Да, не каждый может понести. Мы все себя считаем добрыми, вот, и мы этим и живем. А если это откроет...
Святые, мне кажется, могут это потому, что их благодать.
Совершенно верно. Внутри благодати, кроме самого обличения, это не то, что Господь обличен, просто открывает правду про человека. Но там присутствует и милость. Ну, вот. Поэтому третий такой момент сюда, что Бог, он... Суд Божий – это как милость. То есть он ну, действительно всех простит. И вот отсюда такой парадокс святых, что он начинает всех оправдывать, там даже там, убийц каких-то и вообще негодяев с точки зрения людей, вообще недостойных земля носить. Он их оправдывает, он видит в них там начатки добра какие-то, которых никто не видит. Вот. Если обличает, то кротко, из любви исходя. Так сказать. Потому что обличать можно из разных состояний. Вот. Совершенно, так сказать.
Да, мы обличаем, исходя из того, что мы лучше, да?
А совершенно верно, да. Видит... А вот попробуйте обличить человека с того, что вы хуже. Вот это интересно.
За тебя всегда не делай, как я. Он всегда будет для тебя лучше, раз ты себя чувствуешь
падшим. Как обычно мама говорит дочке, не делай, как я. Я все это прошла, я поняла, что это плохо. Говорит, мамочка, вот я хочу пройти, тоже понять. Вот, действительно. На этом доводы и кончились. Вот как так сказать, чтобы ребенок не пошел по пути родителей? Вот. Вот не делай так я, но так мне было так хорошо. Вот. Сквозит в этом, так сказать, то есть запретный плод. Как не запрещать? Вот. А где-то. То есть на самом деле, вот в этих словах, то есть сладость греха, в любом грехе есть сладость, оно осталось. Вот человек его не преодолел, вот, но он видит и последствия, яд, который
понимает.
Да, понимает, и он пытается ребенка оградить, а ребенок чувствует, что в этом слове фальшь есть. То есть просто родитель уже старый, уже, сказать, он уже молодость прошла, сказать, и хочет сделать старуху из дочки сразу.
Мне кажется, в таких случаях просто можно высказать свое сожаление ребенку. Свои какие-то минусы, которые ты получил,
на
и отдать все на волю Божию.
Ну да, совершенно верно. На суд Божий, да? В конечном счете, да.
Да покаяния не будет, если нет у человека ни страданий, ни горя.
Может быть, да. То есть, в принципе, мы вот так... молимся, ребенка отпускаем, да. Просто есть два варианта. Когда он в это вляпается, он прибегает к маме, а мама говорит, а я тебе говорила, скотина, больше ко мне не подходи. Вот, да. А, так сказать, да, уметь принять.
Заблудшую.
Да, и в принципе, да, ребенок, когда он говорит, да, ах, мамочка, как же ты была права. То есть, в конце концов, это осознание, оно, так сказать, приводит, так сказать, к этому.
У меня сын 12 миллионов платит, теперь понял. Мамочка, прости, что ж я тебя не слушался?
Не зря жизнь прожила.
Мам, доживу до твоих лет. Я так же буду молиться, как ты. Но сейчас я не могу. Ну как я могу? Хорошо живу, я могу упасть, притворяться.
Ну,
а вот горе пришло. Вот.
Ну да, пока петух не клюнет.
Да, оно нам так есть каждый.
Да.
Человеку невозможно так просто вот.
Но видите, да, тут вот этот парадокс милости, что действительно, как сказать, ну, если всех миловать, то тогда в чем тогда суть этого? В принципе, в Ветхом Завете вот пророки, они понимали так. Вот Господь дал закон Моисеев, да, там, или заповеди. Если мы стараемся исполнять вот эти заповеди, Бог, соответственно, нас награждает на том свете. Если мы не стараемся, то Бог тогда наказывает. То есть, в принципе, вот этот образ дающего благость и наказывающегося Бога, он, ну так, в
про... Да-да. Вот это вот, а вот как бы вот когда уже после, когда после Христа, да, Господь же, Он нам помогает, как бы, своей благодатью, чтобы мы преодолели эти наши.
Ну, вот я говорю, в Ветхом Завете, да, да, в Ветхом Завете считалось, что Моисею дано было от Бога, вот, предупреждение через Моисея, да, если человек не исполняет, то сам Бог является раздателем и наказания, и поощрения. Вот. Он говорит, Бог тебя накажет. Бог. Вот. Многие так дети говорят. Но пророки, понимаете, они когда стали сталкиваться с Богом, как с реальностью внутренней, то есть они понимают, что Бог только любовь. Поэтому говорят, ну, Бог не может наказывать. Он не то, что там вот, тебе, так сказать, плюшку, тебе кнут, вот, и сказать это. Ну, Бог по своей природе не может никого, так сказать, это.
Господа, страшилку.
Да, и Бог делает дубинку, которую лупят, так сказать, это.
Сам себя человек наказывает, батюшка.
Но мы тоже говорили, да, это один из вариантов, что сам себя, его, Бог его оставляет, как бы, ну, получается, Бог-то равнодушен, да. Ну, и оставляйся, выбрал, все, и сдохни в своем выборе. Вот и будь, там, сказать, это. Но это так, ну, это жестко, да, получается. Когда у меня мама ребенка подросла, говорит, это... Я говорю, ну кайся, ну, 7 лет. Я говорю, ну что, кайся. Он говорит, я ничего не сделал. А мама услышал, как под затылок дал. Она, кайся. Вот это.
Машка, как вы думаете, вот, ну, в такой позиции, что вот с этим ребенком будет?
Когда, да, ничего хорошего.
Власть, давление, ничего хорошего. Он же потом вырвется.
Да, как только власть родительская убьет, вот это, вот, он будет церкви громить. Ну, вот.
Ну, не только церкви,
потому что, да и вообще, так сказать, это пружина, так сказать. Понимаете, сердце
человека.
Ничего будет, никакого добра не будет. Но это от сердца человека. Бывает ребенок такой добрый, что даже родители не могут его испортить. Его даже церковь не может испортить. Вот. То есть он... Да, поэтому, так сказать, вообще церковное воспитание вообще не критерий, так сказать, того, что человек будет. Ну, Иосиф Виссарионович у нас известный, семинарист. Ну, вот, мама у него очень верующая. Он хотел, чтобы он был священником. Она его сказала. Он уже был когда генсеком, он уже к ней же приехал в горе к маме. Она там бедная жила, охранника поставили просто, чтобы там что-то случилось. Он приехал, она говорит, Ося, ты кто, говорит, сейчас? Кем работаешь-то? Да я мама типа царя, говорит. Она, о, лучше бы ты священником стал. Вот, было.
Тогда понимал,
да,
что это лучше.
Но вот здесь, в псалме, просвечивает очень такое необычное решение вот этого проблемы суда. Вот. Я его даже я его не могу, в общем-то, выразить явно, но говоря вот по смыслу самих псалмов, суд – это величайшая радость. Вот. То есть, это просто, ну, это состояние, как сказать, состояние неописуемого восторга. Вот. И это связано вообще со всем творением. То есть это можно так понять. То есть суд, он уже идет. То есть вот все творение, это уже КПЗ. То есть это камера предварительного заключения. Понимаете, вот человека посадили, почему там сидят? А на него смотрят, как он себя ведет. Человек говорит, я не преступник. И смотрят, какое-то время его выдерживают вот в этой капсуле, вот, так сказать, с другими, и смотрят, кто он такой на самом деле. И он все равно проявит, он все равно себя проявит. Вот. То есть, и действительно, как сказать, проблема творения в том, что оно как бы... В нем нет суда Божьего. Ну, вот, то есть здесь действуют законы, но это не Божьи законы на самом деле.
А как кто-то себя проявит.
Да. Все как бы на волю людей оставлено, на волю случая, на волю там, законы физики. И радость праведника, вот автора псалма, в том, что суд Божий проявился.
А проявился он в том, что суд открывает человеку его собственный путь. Вот. Ну, говоря по-простому, суд – это Царство Небесное. То есть суд – это тело Христово. Это, вот был Адам в раю, и он животным давал имена. Это что значит? Это значит, что он им давал жизнь на самом деле. То есть он как бы определял их смысл, и они через это начинали существовать по-настоящему. До этого они были, так сказать, мы с вами не знаем, кто мы такие. Вот. И вот это состояние неопределенности, оно на самом деле есть самое мучительное, что, как оказывается, в человеке есть. Вот. И когда вот это Божье определение, оно приходит, тогда человеку как бы открывается, ну действительно, человек тогда становится самим собою. И поэтому святые призывали суд. Тут дело не в том, другое-то вообще ни при чем. Вот. Человек сам для себя неизвестен. Вот в чем проблема. Если Бог не откроет ему, кто он такой. И в этом смысле вот это вот, кстати, вот интересно, да, Псалом Давида, когда устроилась земля его. Вот. То есть, когда все стало на место, когда человек, понимаете, вот преступник, когда ему дают, вот по-хорошему дают определение, да, вот он мучается до суда, что, сколько там, муж оправдает, может быть, осудит. Но когда ему говорят, все, это все определено, тогда человек оказывается вот в том, в чем он оказывается. Вот. То есть это, конечно, ну, как вам сказать, суд, он подобен воскресению для человека. Это открытие того образа, в котором человек будет существовать на самом деле. Открытие его духовного пути, его открытие его духовного будущего, вечности. То есть суд, он на грани между временем и вечностью. И суд переводит человека из времени в вечность. Mm. Вот. И, соответственно...
Понятно, почему праведники просили.
Да. То есть мы здесь временные. Время, оно всех тяготит. Вот. Оно как бы... во время ничего нельзя схватить. Время, оно все разрушает.
Утекает.
Да, оно все утекает. Вот. То есть мы меняемся каждый раз. Мы не знаем, кто мы такие, поэтому внутри времени. Вот, и мы требуем от этого суда, каким мы будем в вечности. Ну, вот примерно так вот я понимаю. Вот. Ну, давайте прочитаем псалмы. Вот они такие несложные.
Мы боимся, батюшка, боимся суда.
Ну, это по идее, правильно. Да, мы боимся суда, но по идее это показатель того, что мы не готовы и мы не с Богом.
Ну, вот. Чистоте,
да. Да, совершенно верно. То есть мы все равно... цепляемся за вот это КПЗ. Мы все равно... То есть мы не хотим суда, лучше мы будем жить, так сказать, вот, в камере, да, это, чем нас определят...
Это знакомо,
это известно, да.
А что там будет, не знаешь, да. Вот эта неизвестность, она пугает.
Она, да. Да. Поэтому... Да. Это недоверие к Богу. То есть, что судья-то праведен, и тебе по-любому будет хорошо. Вот, потому что он не ошибается, этот суд, который будет, он будет, так сказать, в общем, про этот псалом. Давайте почитаем, как это все, это же откровение, вот, самому, так сказать, от Бога. Так, ну давайте мы по-русски будем читать, чтобы нам не так много наболтал уже, сам ничего не понял. Вот. Так, это у нас 96-й псалом. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Напомню, что вообще в Псалтыре вообще ничего не понятно, если не понять, что все, что описывает пророк, происходит внутри него самого. Да? То есть это именно образы, которые он видит перед собой, это духовные образы. Вот. Поэтому, так скажем, да, Господь царствуется, земля радуется. То есть... это сразу момент прикосновения Бога к душе. Земля – это сама душа человека. Вот, сама вот это, так сказать, сознание человека. Вот.
и она начинает радоваться, вот, да веселятся многочисленные острова. То есть все, ну, острова тут слово еврейское, одна буква И, это может и побережье, то есть вся, вся полнота, так скажем, как называется это, психологии, субличности, да? То есть человек есть как бы стержень, а есть, так сказать, различные его, так сказать, периферии его сознания, ну, вот, которые, так сказать, иногда нами не контролируются, вот, которые иногда вылазят в неожиданный момент. Так вот, вдруг весь человек возликовал. Это, кстати, критерий один именно Божьего посещения. Вот кто это испытывал, это, конечно, очень неожиданно и, как вам сказать, очень непривычно. Потому что человек всегда одной стороной радуется, а другая у него может плакать, а может негодовать, а может вообще, так сказать. То есть вот этой полноты радости человек, в общем-то, никогда и не испытывает. Да. Человек радуется еде, когда он голодает, но он знает, что он скоро обожрется, будет ему плохо. Радует, он даже это предвидит, да, если радость обращается этим.
Как насилие получается. Да.
Совершенно верно. Ну и тогда, то есть человек сам себе противоречив всегда, вот. Человек хочет куда-то пойти, но ему хочется одновременно лежать. Вот. И он пойдет, он будет плохо, потому что он мог бы лежать, и будет лежать плохо, потому что он мог бы пойти. Вот. И так далее. А тут все. Все многочисленные острова, все побережья человека, все это в радости. Облако и мрак, окрест его, правда и суд, основание престола его. Автор псалма смотрит на Божье явление. Вот. Облако – это, как вам сказать, облако – это что-то такое светлое, вот. А мрак – тут прямой смысл туча, что-то мрачное и, так сказать, страшное. Вот, то есть его окружает, вот это оно, как он. И вот это светлое начало, да, и в то же время вот это непредсказуемое, так сказать, и все это одновременно. И идет расшифровка. Правда и суд – основание престола своего. Это описано, то есть праведник видит Бога как царствующего, восидящего на престоле. То есть это сила. Сила, ну, там, подходишь к начальнику, по неволе трепет берет. Ножки слабнут, коленки подгибаются, шапку начинаешь ломать в руках и кланяешься. Вот. Значит, это...
На всякий случай,
а на самом деле это сила, то есть он дает силу, так сказать, да, и человек даже, это, знаете, как это еще, он уже рассказывал, в 19 веке приехал какой-то в деревню, священник забитый там, он никогда никого не видел, начальство, вот приехал какой-то сановник большой, случайно приехал мимо, и в церковь к нему зашел на службу, в алтарь вели, он трепещет, священник, и он знает, как себя вести, и врата открываются, он: «Мир всем и вашему высокопревосходительству». Ну, на всякий случай. Да. Да, но...
Мне почему-то вспомнилось ревизор, помните, да, когда чиновники...
Да, совершенно верно, да, вот этот страх перед... Но вот эта сила, которая сама по себе, так сказать, в Боге, она явлена, тварь не может не поклониться вот этой силе, вот. Вот, но он еще, пророк чем отличается? Он еще все это дело рассматривает и в образной форме может подать. Вот. И он говорит, вот эта вот светлая и темная сторона в Боге, он его расшифровывает: правда и суды. Вот. То есть правда тут это, значит, имеется в виду это цедек, то есть именно праведность. Вот. То есть он праведен и как бы в этой праведности добр. Но одновременно суд — это то, что расшифровывается как мрак. Вот, то есть это он, то, что он боится, то, что...
Да,
вот это определение Божие, которое, так сказать, вынесется, и человек трепещет. То есть, ну, это многие, у Исаии это описано, пророк, и других пророков. То есть если человек не готов при встрече с Богом, когда Бог является, он начинает бежать и кричать, там, камни покройте меня, там, в гору упадите на меня. Потому что вот это обличение от судьи, оно настолько невыносимо для души, вот, что, в общем-то, и это, кстати, одна из проблем, вот, как сказать, послесмертного, так сказать, встречи с Богом. То есть человек вообще не готов к суду. Вот. Ну, понятно, он всех судил, а, так сказать, когда открывается эта внутренняя наша нечистота, это, конечно, для человека, ну просто шок, человек не имеет и слепнет в конечном счете. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Ну, понятно, враги – это помыслы, да? То есть при встрече с Богом помыслов нет. Это тоже еще один критерий.
Все сгорит,
да. Поэтому, как и апостол Павел говорит, то есть вы, говорит, спасетесь как бы из огня. То есть в той мере, в какой мы совпадаем с собственными помыслами, в той мере мы подвергнемся вот этому огню, который будет сжигать все, что не есть Божье в нас. Вот. Если полностью совпадает с помыслами, то и ничего не останется, в общем-то. Вот. Может, какая-нибудь фигулинка останется, да. Вот. То есть, если человек растождествляет своими помыслами, вот, то тогда сгорит то, что ему не принадлежит. Вот. А мы же эти помыслы лелеем, мы их себе, так сказать, присваиваем.
Нет, мы выгоняем. С ним живем.
Выгоняем, они в окно лезут. Ты их дверь, они в окно. Говорят, что с этим делом мы покончили давно. Поэтому так ты просто, да. Если вы зашли в банду, просто так с банды выхода нет. Вот. Выход, вход рубль, выход два. Вот. Так вот, да, попаляет врагов. Ну, это да, это страшненько. Вот. Человек читает, думает, вот попалит моих врагов. Вот. Быстрее бы Бог явился.
А вот теперь так не
скажем. Ну, дай Бог. Вот. Это пока вас не напали враги.
Угу.
Я-то верующий, а ты неверующая скотина. Погоди, придет Бог. Попалит тебя. Это даже что говорит, даже апостолы, они же вот, ну, идут, сказать, там, его там прогнали откуда-то. Они говорили, Христос, давай молнию с неба сведем, да, давай это все, так сказать, попалим. Это что, ребята? Нет, он даже говорил, когда уже его брали, он говорит, что, говорит, Господь, не думай, что не могу сейчас полк ангельский, легион свести и всех разогнать, это все шаблотит. Вот, где-то, ну, он говорит, не для этого пришел. Вот. Поэтому-то святость не дается неправедному, потому что дай в руки благодать человеку некроткому, и он-то все начнет нечестивых огнем Божьим палить, так сказать, города сжигать, и все тут. Сказать, тут пустыня будет скоро. Вот. Но даже ангел говорит, а что, говорит, вы плевел-то не подергаете, так сказать. Так сказать. Так сказать, тут столько сволочей кругом. Я разберусь быстро. Только дайте мне это. Да. Молния его освещает вселенную. Земля видит и трепещет. Молния Божьего огня, вот этот огонь, он освещает вселенную, человеческую вселенную, да, его вот, внутренний мир. Вот, земля видит, а земля она увидела и вот трепетала. То есть она увидела свое собственное состояние, в котором, так сказать, находилась. И начинает, так сказать, у нее землетрясение. Горы, как воск, тает от лица Господа всей земли. Горы, понятно, это гордыня наша, наше все возношение, так сказать, это, и все это потекло. Вся вот эта гора неприступная, которые разбивались. Наши друзья, наши любимые, наши, так сказать, ближние. Вот, это потому что человек на милосердие, он очень, да, так сказать, это, да. Я ему милосердие, он потом
на шею
сядет, потом от него, так сказать, это, не оторвешь его от себя. Ну, вот. Вот. От лица Божия все это превращается в жидкость. Вот. Ну, воск это он по-доброму, конечно, говорит. Вот. Обычно это вонючее нечто. Такая замерзшая гора дерьма такая, она схвачена. Потом подпаял. Ну, пророки тоже добрые люди были. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Открытие неба Божия, внутреннего неба, да, которое открывает, помните, мы с вами говорили, что праведность небес, да, он, то есть Бог видит праведность, а народы, да, все. То есть, понимаете, человек, он действительно, это одновременно пророчество, что от Бога никуда не деться, и все, то есть народы, вот эти все язычники тут, как говорится, Гаим, да, то есть все все в конечном счете Бога откроют, но сам человек со всеми его, так сказать, представлениями, то есть он, вот что делать, когда открывается сила Божия и вот этот огонь Божий, это есть гнев Божий, по сути. Что нужно делать? Славословить Бога. Почему говорят, что, так сказать, слава, слава Богу за все, да, это же это не просто слова, это выход из, так сказать, вот этого неправильного собственного состояния. И это правильный вход в суд Божий. Господи, слава тебе. То есть все твои суды праведны, да? То есть все, что ты не скажешь, я это приветствую в данном случае. Да, благодарю за то, что явится. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолам. Поклонитесь пред ним все боги. То есть тут конкретно идол, статуя, вот, то есть человек внутрь себя имеет массу идолов. Вот. То есть идолы это какие-то
страсти
совершенно верно, то, что мы поклоняемся, то, что, ну, возможно, и люди, какие-то авторитеты, которые, так сказать, которые мы хотим подражать. Вот. И, значит, или привычки, совершенно верно. И автор видит, что все вот эти истуканы, которые, значит, все, так сказать, да, кто хвалились, это невыносимый стыд, короче говоря, да. То есть, потому что мы поклонялись совершенно ненужным вещам, совершенно поверхностным. Да. Поклонитесь пред ним все боги. Понимаете, что, в принципе, в Божьем свете идолы, вот, это тоже служители Божии, да, то есть ангелы – это служители Божии, но если мы будем поклоняться ангелам, мы с вами будем хулителями Бога. Вот, то есть ангелы не свое место занимают.
У них пониже.
Да, то есть это известная фраза такая, что Бог есть любовь, но если любовь, Бог – это бес. Вот, то есть нельзя представлять местами, нельзя из любви сделать Бога. Иначе он превратится вот в ту маму, которая портит все. Вот. А когда Бог любовь, да, но источник любви именно Бог, именно личность Божья. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи. То есть, ну, чери Божии, понятно, да, это что это такое? Вот. Как вы думаете? Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи. То есть дочери. Да, Иуды. Ну, это добродетели, да? То есть у человека есть благие помыслы всегда, вот. Есть злые в виде стуканов, да. А добрые в виде дочерей. То есть есть гора гордыня, есть гора Сион, да? Это вот эта вершина Божья, на которой Господь, так сказать, она, это совсем, это противоположное. Вот. Человек, как вы понимаете, внутренний мир, он на самом деле зеркало вот наше, так сказать. И мы, человек в своем внутренней жизни, он теряет ориентировку, он не знает, где вверх, где низ. И он отражение, вот, допустим, гора отражается в воде, да, в темной или в луже. И человек вот это отражение принимает за реальность. И более того, он оказывается внутри этого отражения, как в некотором изнанке, и начинает там жить. И это, так сказать, воспринимает за реальность. А это просто рябь, и все, его нету.
Вот. Мираж.
Да, мираж. И когда человек видит, когда Бог появляется, все эти миражи рассеиваются. Вот. Но то, что человека предупреждало, да, вот это Божие, так сказать, благие помыслы, они начинают радоваться. Вот это вот горы тают вонючие, значит, вот эти, так сказать, идолы, так сказать, рушатся в стыде, вот. А внутренняя наша вот эта вот вершина, которая связана с ославлением Бога, с любовью, она открывается как реальность. И чери Сиона, там просто идолы, истуканы, а тут, да, вот дочери, то есть это наша, так сказать, наша,
добродетели.
Да, наши добродетели, да. Да. Они открываются, и они начинают радоваться. Любящие Господа, ненавидьте зло.
Нет, ибо ты, Господи.
Ибо, да, ибо ты, Господи, высок над всей землей, превознесен над всеми богами.
интересный Лохим, это по-еврейски, и боги, множество число, и бога самого называют. То есть в еврейском языке вообще не различается бог, то есть только по контексту. Вот. То есть и тут такой, да, игра слов Элохим над Элохим, то есть бог над богами. Поэтому, ну, это уже начало заповеди, да, то есть и только бог, так сказать, над всеми. И тот нарушает первую заповедь, кто, значит, не признает бога царствующим над всеми на земле и в невидимом видимом мире. Любящие Господа, ненавидьте зло. Вот это тоже интересный момент, как бы вот такой наученный, так сказать, поверхностный Евангелием, да, говорит, вот ненавидеть никого, никого нельзя, вот Бог только это любовь. А нам заповедана вражда со злом, заповедана вражда с духами злобы поднебесной. То есть поэтому любви без ненависти не бывает. Только ненависть должна обращена быть на небытие, а любовь на бытие. То есть тогда, а у человека все наоборот, как бы переворачивается. Вот. И автору открывается вот эта вот, так сказать, великая радость того, что мы зло ненавидим. А мы на самом деле зло любим.
Да. Вот.
Оно нам близко, оно понятно. Кто нам ближе, кто нас хвалит или кто нас ругает?
Вкусная еда.
Вот. Ну, в еде зла нет как такового. Вот. Когда мы обожрались, вот оно вот уже и зло. Да. Вот. То есть, да. То есть, оно, то есть зло в потере в меры, вот, в конечном счете. И враг этим пользуется. Вот. Он нас хвалит, но безмерно. Вот. То есть он нас противопоставляет, так сказать, окружающим. Он хранит...
Враг – это где-то, что хвалили бы люди, да?
А?
Вот есть люди, которые хвалят постоянно.
Это опасные люди. Вот.
Опасно?
Очень опасно.
Это враг делает?
Ну, люди тут ни при чем, а враг делает.
Ну, лезть – это лезть.
Да. Поэтому...
Нет, а вот меня всегда ругают.
Искренне вот так.
Ты переживаешь по этому поводу?
Нет, искренне, если не будешь.
Я знаю, что я плохая.
Нет, то, что в самой похвальбе ничего плохого нету. Допустим, ребенок сделал, там, помыл посуду. Молодец, да. То есть это именно...
Искренне человек. Действительно так чувствуешь.
Совершенно верно, да. Если похвала из любви, то ничего там плохого нету.
А если вот. У тебя, как сказать, задняя какая-то мысль...
Нет, то ты молодец, так вот это делать. Чего молодец?
Да, да. Совершенно верно, да. Поэтому все зависит не от внешнего проявления, а от того, в чем находится сердце. Вот. Насколько оно искренне, насколько оно, так скажем, находится в любви. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Дальше интересно, конечно, вот, кстати, и церковнославянский, и русский, ну, по-другому, может, трудно перевести. Свет сияет на праведника. И на правых сердцах веселье. В оригинале там конкретно стоит слово «зара», то есть свет сеется праведнику. Вот. И на правых сердцах веселье. То есть тут, конечно, сразу аналогии с притчем о сеятеле, но это та реальность, которая воспринимает, то есть не просто свет, который сказать, это свет, который, падая на душу, оставляет там семена. И эти семена потом дают восход в виде веселья. То есть это действительно, это именно не... Вот знаете, как помысел зла есть семя, и нас вырастает какое-то растение греха. Точно так же и вот это явление Божие, оно сеет у нас семя света, и это семя дает потом росток. Этот росток мы с вами должны выращивать, поливать покаянием, да, его, так сказать, и оно, когда укоренится, вот тогда вера начинает уже притворяться, так сказать, в такую реальность, которую очень трудно уже как бы сокрушить. И в конце концов это дерево дает плод жизни, вот, и оно нам как бы открывается. Вообще вот этот очень интересный момент, вот, что... Смотри, свет сияет на праведнике и на правых сердцем веселье. Тут прямой смысл такой, что, значит, свет сеется на праведника, тут ЦДК, и сердце выпрямляется.
Помните, Иоанн Предтеча, да, приготовить пути, сделать прямыми Господу, так сказать. То же самое. Сердце становится прямым, в нем пропадает лукавство.
Восприимчивым к Богу.
Да, он восприимчив к Богу, но и пропадает лукавство к другим. Понимаете, он не надо ничего как бы вот, да, выдумывать, городить, так сказать, это.
Благодатью
засеется. Да, да, благодатью засеется, да, и так сказать, это. И особенно вот первая благодать, когда человек приходит в храм, вот оно как бы дается, и первый человек вообще, он такого вообще не ожидал, он от себя такого не ожидал. Я вот помню, в монастырь приехал, ну я просто это не общал, я после монастыря приехал домой, и это, сели за стол, я нарезал хлеб, мама говорит, вот это да, ты себя садился, отрезал кусочек себе и ел спокойно. А тут...
Всем
разные. А я не отследил. Как ты это? Я не замечал, да. Ну, я все хлеб нарезал, но они сами себе отрежут, что я должен им то. Хлеб резать еще не хватало. Так вот, сеется в сердце праведника, да, и возникает веселье. Радуйся, праведно, Господи, и славьте память святыни Его. Этот свет, понимаете, любое явление Божие, это какое-то мгновение на самом деле. И в жизни, может, один, два, три, и я пчелся, вот как бы. И, но вот эти семена, они составляют память, да. Это есть память, то есть, да, которая, так сказать, это на самом деле, там, не знаю, был у вас там муж, помер, да, ребенок остался, как память о нем. Вот, то есть, тут то же самое, то есть, открывается... плоды вот этой встречи. И человек при встрече с Богом, у него вот эти следы, которые от этой встречи, они остаются. Конечно, их можно уничтожить. Многие в церкви, вот человек приходит, я спрашиваю, а что ты в церковь пришел? А человек не помнит. Но всегда, начинаешь, когда человек, сказать, там, раскапывать, он, вот этот момент рано или поздно вспоминается. Какой момент привел его в церковь? И это обязательно была встреча с Богом. Вот, может быть, это была авария, может, это болезнь, а может быть и там прекрасные виды, не знаю, у кого что. Вот. Но чаще всего, да, грустная, так сказать, ситуация, но, так скажем, просто по нашему там, состоянию духовному. Так, ну давайте 97-й псалом прочитаем. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница, святая мышца Его, доставила Ему победу». То есть, я думаю, что это прямое продолжение того же. Вот, то есть, и вот это, помните, через один псалом там тоже была новая песня. То есть это, да, это открывается нечто такое, что человек никогда не испытывал. Вот, и мы с вами повторяем песни, там, тропари поем, кадаки, там, сказать, это все, так сказать, песни, которые были написаны не нами, сказать, это, и часто они идут автоматы, мы никак не переживаем. Вот. Рождество Твое, Христе Божие, да. Вот, то есть она, так сказать, это, как бы...
Автоматически.
Да, автоматически. Хотя вот стоял, вот на службе состоишь, оно все равно по неволе вот, захватывает, все равно, так сказать, несмотря ни на что, да, радость, хотя, да. Вот, то есть тут как бы... Да, так сказать.
И пост приготовляет. Еще работает единомыслие, что.
Ну, единомыслие, да, он как-то светлее, что-то вспоминает, что-то за этим стоит такое, да. Вот, такое неуловимое, но тем не менее, да, когда много людей, действительно, когда в храме, вот это совместность, скажем, вот, и это когда совпадает именно с праздником. Вот. То есть так тропарь петь, оно как
свет.
Ну, вот. Кстати, тропарь, да, он интересно, он. В общем-то, это от имени волхов написано вот, Рождество, потому что они, потому что никто...
Со звездами связано.
Тут дело-то не в звезде, а в том, что, так скажем, ужас Рождества в том, что никто Бога не встретил. Вообще, Иерусалим всем было по барабану. Ирод был в ненависти, никто, так сказать, это...
И не ждали, не хотели.
Богородица, она одна понимала, но поддержки никакой не было. Иосиф, он был в ярости. Он считал, что настали рога вообще. Вот. И он, так сказать, он был в раздражении. И вот на старых иконах там видно, что Богородица, она в большой грусти. находится. И она смотрит на Иосифа, на осуждение вот с такой скорбью. Потому что он был данный как хранитель, он должен был поддержать этот момент. А он и не верил. Она же в Богородице же проходила испытание этой отравленной водой. Вот, потому что все равно, так сказать, что она, как говорится, то есть там слухи пустили, что она забеременела от этого, от легионера римского. Вот.
Выносить такое.
И это да. И ее это там такое, если она вот эту выпьет воду отравленную, если она врет, что она. Ну кто мог поверить, что она Духа Святого?
Да никогда.
Но вода не подействовала, ее отпустили, так сказать, просто замяли это дело. Вот. А он-то Иосиф не верил ничему. И чтобы утешить Богородицу, ангелы, там пастухи пасли, вообще по барабану было, они просто пасли, и ангелы явились, говорит, вот, слава Вышнему Богу. И они пришли посмотреть. Они тоже ничего не поняли, но они сказали, что вот, значит, это ангел, нам было явление ангела, и Богородица было утешение, это ради Богородицы было все. Угу. Они что, они ушли опять, вот. Ну, родился какой-то там. А волхвы, это были маги, да, они, так сказать, они...
Маги, просто... да?
Они опророчествовали,
ну, да.
Это все.
Вот это я все думала, что ли...
Это были колдуны.
Конечно.
Вот.
Волхвы, это же...
Вот, это были колдуны, да, это было, так сказать, они, так сказать, это, ну, по-нашему экстрасенсы, давай их нейтрально, так сказать. Вот, они видели, так сказать, это, и они, то есть, они наблюдали, то есть, есть экстрасенсы разного уровня, вот, и они, это, скажем, да, они видели души, так сказать, то есть, человек, если он в любви находится, то у него душа, как бы, ну, она как звездочка горит, вот. И волхвы, и вот эти, так сказать, люди, они могли видеть всю вселенную людей, как небосвод. И каждый человек в ней был представлен в виде какого-то как светила. Поэтому они как бы судьбы, так сказать, со звездами были связаны.
Вот так, да.
Да. И разрешу. Они увидели, что все звезды потухли. Это был конец времен. Раз нету любви, мир должен уничтожить. То есть Христос по святым отцам родился в последние времена. Мир стоял на краю, должен быть уничтожен, потому что вся любовь иссякла уже.
Ну,
да. И вдруг они увидели вот эту как звезду необычную, так сказать, вот Вифлеемскую называемую. Она, ее никто не видел, кроме волхвов, на самом деле. Вот. Ну и Богородицы. Вот. То есть и они увидели, что это что-то необычное. И это. А тьма, она уже радовалась, она уже все должна была захватить. И поэтому она бросилась за волхвами. Они были в шоке, они не понимали, что это такое. Вот. И это все было для Богородицы, в конечном счете, для утешения ее.
Ну, с собой золото прихватили.
Да, они золото, то есть это, да, ладан, да, как это, то есть это...
Нет, не представление зачем-то.
Но это было пророчество, то есть им от духа было открыто, то есть золото было как царю, ладан как священнику, а смирно как мертвецу. Потому что рождение Христа для него было смертью. То есть он, так сказать, он, то есть наш мир это ад. И Бог родился в аду, то есть это верхушка ада, наша земля, и потом он пошел до самой глубины, он прошел, так сказать, ада, и, так сказать, ворота сломал, так сказать, то есть до этого.
Кстати, только недавно узнала, что вертеп-то не случайно, что там останки Евы похоронены.
Ну, возможно, я тоже не слышал.
Нет, это батюшка вот. Говорил.
Да, ну, возможно, да. Ну, в данном случае вертеп, что такое вертеп? Вертеп разбойников, то есть это место, где прятались, так сказать, это притон по-русски. Вот. Поэтому, так сказать, в таком месте, вот, в гнилом. И поэтому, конечно, да, такое вот это состояние окружающих, и мы, в общем-то, ничем, то есть Рождество Христово как праздник, вот. Многие же не верят в Рождество. Вот. То есть мы славим, вот эта радость, это тоже поддержка Богородицы. То есть это тоже поддержка. Вот, да. И мы ее утешаем, да. Мы верим, что родился Спаситель мира. Это не так просто на самом деле.
Кто не верит, те могут в рай не попасть.
Мало кто верит вообще.
Да почему мало?
Ну тогда я сначала начну. Вот. То есть нам сие закрыто, мы печемся о своей судьбе. Вот. Попадем мы или нет, вот в чем весь вопрос. Вот. Что там другие, да Бог будет судить. Вот. То есть мы взыскуем суды Божьи о нашей грешной душе, которая сегодня или завтра нас истягнут из этого тела. И что нам до других людей. Вот.
А у человека постоянно мозги выворачиваются на это, сказать, как там другие будут, что там с другими будет, так сказать, это. Человек уже, так сказать, на сковородку летит, и он все думает, а как другие будут жариться? Вот. Поэтому, конечно, да. А вот ты знаешь, вот это вопрос, вот, и убийцы детей тоже хочешь, чтобы спаслись, и негодяи, так сказать, которые зло творят.
Так и убийцы, я.
Вот. А, ты про себя говоришь, что они говори все. Мы опять все как-то, все у нас. Да, человек постоянно хочет вырваться из на простор, так сказать, мира и, так сказать, да, решать судьбы Вселенной. Поэтому, да. Но он в данном случае, кстати, интересно, что как бы это не запрещено, но выход вот на вот этот простор, он действительно идет через, опять же, через сердце, через Бога. То есть мы, то есть, здесь как раз вот про это же псалом. «Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою». Вот о чем молится. Он говорит, пусть все народы, да, откроются для, так сказать, откроется для них правда Божья. Ну и для самого человека, конечно, в первую очередь. Вот. Потому что он представитель самого себя. «Вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего». То есть вся полнота человека, так сказать, она, значит, увидела явление Божие, увидела спасение Божие. Дальше идет, я так понимаю, у него вообще уже у этого псалмопевца кончились слова всякие, у него уже синонимы. «Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь, пойте». Тут, знаете, тут такое идет ряд синонимов, они по, значит, вот по смыслу, они все увеличивают, увеличивают вот такую интенсивность. Вот, да, радость, такая эйфория даже, так сказать. Больше, больше, больше. Да, «восклицайте Господу, вся земля». То есть этот крик радости такой, возглас вернее, вот он подобен трубному глазу и дальше... Тут интересно, значит, да, торжествуйте, веселитесь, пойте, а по вот так вот по смыслу это такое нарастающее ликование, оно подобно такому внутреннему взрыву. Вот, то есть это такое, знаете, как это, когда человек уже настолько радость зашкаливает, что он просто он же немеет. Ему же, в общем-то, как говорить-то и нечего. И он переходит на следующий уровень. «Пойте Господу с гуслями, с гласом псалмопения». Тут пошло перечисление, значит, инструментов. Да. Ну, понятно, что это сам тут кинора, кинора. Тут сам человек становится инструментом. Понимаете? То есть он уже сам звучит. То есть он, когда мы говорим, то есть я сам по себе, голос, так сказать, он сам по себе. А инструмент, он только звуки издает. Вот, и, так сказать, я, так сказать... Я и есть гитара. Вот. Вы знаете же, да, что символика, значит, и музыкального инструмента это, ну, например, арфа, да? Угу. Что такое арфа на самом деле? Из чего арфа сделана? Ну, арфа, представляете, вот это изогнута.
Большая такая.
Да, да. Ну, то есть это...
Ну, на ней же Давид, наверное.
Ну, да, ну, а откуда она произошла? Что это изображала она? На что она похожа? Угу. Вот гитара, понятно, женщина. Вот. А арфа что изображала? Угу. Это голова жертвенного быка между рогами, которые натянуты его кишки, ну, жилы. Ну, что, элементарные жертвенный, вещи, не знаете. Да, бычок, да. Его принесли в жертву, и его жилы натянули между его рогов и играет радостную песню. Вот.
Что Господь принял жертву.
Да, да. Ну, это как бы от самого этого, значит, бычка, так сказать. Поэтому буква А, она тоже изображает быка. Вот. Это рога быка, воткнутого в землю. А маленькая – это профиль с рогами, так сказать. То есть это крик быка в момент жертвоприношения. Вот. То есть это, ну, люди в древности были непосредственно. То есть все вокруг жертвоприношения крутилось. То есть это было, да, это было, так сказать, это основа была, как бы основа жизни была. Без жертвы ничего не происходило. И оно в основе алфавита, в основе всех музыкальных инструментов. Вот. В данном случае он сам становится вот этим жертвенным животным, так сказать, этим, так сказать, сам псалмопевец. Он это.
Тоже вот. Начинает звучать.
Да. Поэтому Поэтому, кстати, розги были в школе. Да? То есть, в принципе, древние школы, они воспитывали только жрецов. То есть, людей грамотно не учили. То есть, любая эта схема. Поэтому этого ученика секли, потому что он сам... Не в этом дело. Он сам должен был потом сечь жертвенных животных, и он должен был пройти эту боль, чтобы понять, как больно тому, что он, так сказать, делает. Раньше же не просто убивали, нужно было еще мучить животного. Вот. То есть, и чем больше мучения, тем, так сказать, он был, так сказать, это, так сказать, угоднее. Поэтому Христос как бы подобился. Да. Но я просто вам объясняю сам смысл, так сказать, жертвоприношения. Совершенно верно, да. Он принял на себя полноту вот этого, так сказать, страданий. Вот. Ну, так было принято, в общем-то. Это, ну да, я не буду углубляться, но в принципе, да. А до этого вообще этот царь, да, вот, что такое Новый год? Да? Выбирали. Нет, царя выбирали на Новый год, молодого. Весь год его слушались, кормили его, а на старый год ему вот, да, и нового опять выбирали. А? Да любого выбери, так сказать, самого красивого, да, и будет царский. Да, это просто он, да, вот так раз год крутился, такая была символика. Поэтому она потом сохранилась как-то. Но потом уже, конечно, прошло замещение жертвы. Вместо царя брали быка, вот, и, так сказать, иначе, ну, действительно, не напасешься, всех перерезают. Но, допустим, вот индейцы Америки, да, они, у них были там жертвенные, то есть религиозные войны. Приходили жрецы, договаривались, вот. Им нужны были жертвы, у них были человеческие жертвоприношения. Специально были войны, чтобы, так сказать, набрать пленных, потому что уже некого было хватать. Их приносили в жертву. Такая была. Конечно, это было ужасно все. То есть это потеря, понимаете, потеря самого основания. То есть для чего Бог оставил жертву? Чтобы человек ужаснулся. Да? То есть тебя сейчас будут мучить, но в знак милости Божией вместо тебя приносится животное невинное, причем твое любимое обычное. Да? Там, кошечка, пожалуйста, собачка ваша, там, или, так сказать, курочка, вот, ее убивает. Тебя должны были. И вот от этого ужаса сердце человека мягчеет должно. И он говорит, больше не буду грешить, чтобы не убили, так сказать, вот, сказать, моего любимого, дорогого. Вот. А сердце людей ожесточилось в итоге. А давайте 100 быков. Вот, да, они считают, что Бог кровожаден. Вот, что ему нравится. Вот, это дело, так сказать, да. Вот такой человек. Да, все вывернули, все наверное. Вот.
Спасибо.
И дальше интересно, значит, да, у него открывается, то есть у него продолжается вот восхождение, он изнутри себя как бы исходит, он сам становится вот этой псалтырью, да, вот этим, так сказать, словословящим инструментом, ему открывается, значит, ликующее творение. Вот. То есть это то, что, в общем-то, значит, связано, как бы сказать, у Бога есть замысел. Вот. Этот замысел он воплотил в виде творения. То есть в своем замысле все творение – это бесконечная радость и веселье. И эта радость и веселье связана с словословием Бога. Почему словословие Богу? Потому что Бог – податель жизни. Вот мы взяли огурчик, сожрали его, и нам хорошо стало. Мы благодарны огурчику за то, что он нам хорошо.
Немножко.
Ну, очень, да. Но огурчик отдал свою жизнь, да? Или курочку, да? Вот она бегала, клевала по зернышку, мы раз головочку и скушали ее. У нас Новый год, Рождество, вот мы скушали курочку. Она отдала свою жизнь, и мы благодарны этой курочке, что она, так сказать, что она дала свою жизнь, да, в жертву. И мы говорим, курочка, слава тебе, я еще день протяну. Вот кто в голод, тот понимает, что любая, так сказать, пища, она, так сказать, там за радость. Но мы едим, потому что мы кого-то убиваем. Оно могло жить, а мы его съели. Да. И в замысле Бог отдает свою жизнь, и за счет этой жизни творение живет.
Вот. Все на этом построено.
Все на этом построено, потому что неоткуда взять. То есть либо мы жрем друг друга, это хорошо, что у нас магазины есть. Вот. А если их не будет, ну, посмотрим, что будет.
Кричать,
совершенно верно, да. Это сказать. Но в этом смысле, то есть он дает нам благодать, дает нам жизнь, мы живем. И в ответ на это нам жизнь прибавляется. И мы, конечно же, благодарим Бога за то, что, так сказать, это. А враг-то что сказал Еве? Говорит, а ты будь сам Богом. Угу. Почему Ева, как переводится, жизнь? Ты сама давай жизнь. Вот.
А человек, он тварь, он может давать жизнь только ограниченную, только если он жрет других. Вот. Все друга начали жрать. Вот. Кто сильнее, тот, значит, как бы. То есть, и все распалось. Вот это единство Божие, сам замысел Божий. Никому Бог не нужен, потому что я хочу быть. Ну, чтобы я был Богом, Бог сам отдает. Но чтобы человек хочет быть Богом, он оказывается на вершине кормовой цепочки. Все, он должен жрать всех, его никто не должен жрать. Вот. Поэтому он, так сказать.
Бога и
да. Но и он, так сказать, вот автор псалма, да, он как бы он. Вот это видит благодать, то есть в нем жизнь прибавляется, и не открывается замысел Божий о мире. Вот. И он, так сказать, и он вот дальше пишет. Богу. Вот, смотрите, он что пишет. «Да шумит море, и что наполняет его вселенной, живущие в ней». То есть он видит, так сказать, все творение, как, так сказать, всю вселенную, оно, так сказать, ну, шумит, тут глагол, который связан, так сказать, именно с радостью, то есть он ревет от восторга. Так же, как, так сказать, до этого восклицал, так сказать, сам.
А было написано «подвижется море».
Ну, вот. Значит, смотрите, да. Двигается море. Это калька с греческого языка, да, так сказать, это. То есть она. То есть, вот мы говорим «человек-подвижник». Понимаете? То есть вот эти смыслы, они маленько были другие в древности. Вот. Двигаться – это значит идти навстречу, значит, выходить навстречу. Это состояние, в общем-то, ну, это состояние экстаза, на самом деле. Вот. Море вообще никуда не движется, оно на месте лежит, а тут оно подвинулось. То есть, так, значит, передали смысл вот этот. Да, то есть, шумит вообще, конечно, плохой голос. Шумит и шумит. Шумел камыш, деревья гнулись. Ну, что до этого? То есть, тут вот этот еврейский смысл глагола пытались 70 толковников передать более, так сказать, адекватно. Вот. Поэтому именно море взревело от восторга. И оно подвинулось. Да, оно навстречу, так сказать, Бога. Так сказать, это, то есть все наши воды, из которых мы, так сказать, стоим, оно все подвинулось. И вселенная, все живущие на ней. То есть все, что наполняет вселенную, то есть вся тварь.
Все двинулось.
Да, и видимое, и невидимое, это поток. Понимаете? То есть вот этот поток, он, в общем-то, это и есть все творение, как увидели, значит, пророки. Это поток жизни, который из небытия идет в бытие. И в этом потоке все живые, и ангелы, и люди, и творение, и горы, сказать, все это движется, сказать, это. Ну, вот. И, представляете, вот этот поток неудержимо идет к Богу, и только бесы идут против течения. Они уходят от Бога в небытие. И увлекли за собой, когда говорит, пойдем с нами, и человек, а тогда мы будем богами. А что мы будем? Вот тогда мы будем, так сказать, подобны богам, если мы будем идти против, так сказать, этого всего. Вот такое, значит, это. И человек вот это вот противотечение жизни, он и воспринимает за реальность, и мы в ней живем, потому что здесь царствует смерть в этом мире, вот, к сожалению. Вот, и мы увлечены вот этим. Но зато мы здесь самовластны, действительно.
Сами себе боги.
Да, мы сами себе боги, действительно. Ну, пока жратва есть. Покуда есть того, кого можем сожрать. Вот, до тех пор мы живем. Дальше. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы. Церковь все-таки лучше. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются. Но,
вместе.
Да, горы возрадуются. Тут, смотри, реки восплещут рукою в купе, горы возрадуются. А тут горы ликуют вместе. Вот. Непонятно. То есть в Старославянском это все реки плещут вот, вместе, а горы просто радуются. А тут горы вместе радуются. А это, да, но все равно, что то, в общем, да, все радуются. Но тут смысл такой, видимо, картинка такая. Значит, реки. Как река может выразить свою радость? Река бьется об горы, и вот этот плеск волн, так сказать, это, то есть она как бы как хлопает в ладоши. Вот тут такой, значит, глагол интересный. Вот. Значит, он глагол, да, еврейский мача, он именно мача, он именно хлопать руками. Вот. И это вместе с горами, так сказать, в едином как бы движении таком. Вот. Конечно, картинка грандиозная, вот такая, значит, эти четырьмя
штрихами, море, значит, вся вселенная, реки с горами. Но это и есть рай, в общем-то. Там говорят, вот в раю было четыре реки, которые там текли. Вот. Они не текли, они славословили Бога. Вот. И каждая река, она имела свой...
То есть... это был на земле?
Вот. Да, рай был на земле, так сказать, совершенно верно. Вот. Но, так скажем, тогда было совсем другое пространство, совсем другое время. Вот. И так сказать, рай был одновременно и внешний, и внутренний. Вот. Поэтому райские животные, вот эти, орел, телец, лев и человек, это одновременно и реки были. Вот. То есть они как бы олицетворяли силы Божии, которыми напояет. Если помните, псалмы, речные устремления веселят град Божий, да, вот, так сказать, тоже один из таких. В принципе, понимаете, псалмопевец, он оказывается на уровне стихии уже. Стихии – это основание вселенной, то есть не какая-то конкретная река, там, Обь или там, Нил какой-то. Вот. То есть это именно как бы земля, вода и все стихии. Человек... В принципе, вот эта физическая картина мира, она, конечно, маленько вышибла людей вот из этого непосредственно восприятия стихий. Вот. Но стихии – это такое элементарное основание между духовным и между невидимым и видимым миром, вот, который, в общем-то, если человек увидел стихию, он, как вам сказать, он достиг фундамента вообще восприятия, вот для него это предел, что человек может увидеть. То есть в этом смысле, значит, псалмопевец видит полноту всего творения. И последний стих. «Пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Вот видите, какое завершение. То есть все вот это ликование земли связано с тем, что Бог идет судить землю. Вот. То есть это величайшее... Вообще вот это понятие «страшный суд», то есть слово «страшный» в русском языке это, ну, значит, ужастик. Вот. Что сказать? Но страшен... Человек говорит, страшно красивый. Ну что, это урод, что ли? Да, страшный сил, да. То есть страшный, это сказать, это речь идет именно о чем-то... грандиозном, да, сказать,
это после этого восьмой день, все вечная жизнь.
Да, совершенно верно. Да. Это конец времени, да. Поэтому, конечно, вот эта страшность, она именно от полноты, да. Поэтому суд, страшный суд, это как бы страшный, он определяет понятие суда в данном случае. То есть он страшный, потому что он настолько необычный, настолько, да, грандиозный. Сказать. Значит, там все будут бояться, но все выйдут из своих вот этих понятий. Все это будет выше, так сказать, это. И все творение, оно жаждет суда, оно идет к суду, потому что суд находится на границе. Это итог, да, это переход, так сказать, да, вечность, это переход из гусеницы в бабочку, это, так сказать, вершина, вообще вершина творения и вершина, так сказать, это. Весь смысл, да, открывается в суде. Поэтому в этом ключе, конечно, когда мы говорим о суде вообще как таковом, то есть, понимаете, то есть не имеется в виду тут там осудить кого-то конкретно или даже сказать это имеется в виду найти свое место, это имеется в виду определить свою сущность.
Роль свою.
Да. Вообще слово суд, само себе, вот этимология его, оно, так сказать, оно обозначает некоторые, вот раньше просто брали, что такое суд? Брали некоторую банку, сосуд, бросали туда жребий и, так сказать, это.
Угу.
Вот, и вот Божий суд назывался, вот Аскар, сказать. То есть вот это
кому
вот,
что делать.
Да, кому что делать, сказать. Вот тут как бы имеется в виду, да, то есть это вот именно... Да, каждому определяется, скажем, свое по жребию. Вот такие два у нас псалма сегодня.